Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Ода Азаттык радиосу студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Үйү жок депутаттардын үлгүсү. Жогорку кеңештин 48 депутаты декларацияга үйүм жок деп жазганы коомчулуктун сынына кабылды.
Ошибка жазып койгон окшойт. Үйүм бар да, баардыгы үй жок болчу эле.
Аял атына көрсөт деген үйүбүз.
Мен келинчегим атына да үй. Бул үй бүлө жашап атабыз. Дагы эмне керек силерге? Түшүнбөйм.
Түркияда жылдык инфляция октябрда 25% ашты. Бул Эрдоган бийликке келгенден берки эң жогорку көрсөткүч катары бааланууда.
Yani alım gücümüz sıfıra düştü hemen hemen. Hiçbir şey alamıyoruz.
Satıp alı mümkünçülüğümüz nölge düştü. Eştek al alba jatabız. Alganıbızdı eş yerde satıp albay kaldık.
Германияда этке салыкты көбөйтүү сунушталды. Анын чоо жайын дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз жана кыргызча айрым сөздөрдүн маанисин талдаган сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн 12 ноябрь, Оболо жаңылыктар, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын Газни провинциясында бир нече күндөн бери куралдуу кармашууланып жатат. Расмий өкүлдөр 15 карапайым киши жана тандалма күчтөрдүн 10 аскери өлгөн билдиришти. Атышуу хазарлар байырлаган Жахгори районунда 7 ноябрда талип жоочулар аймакка кол салганда тутанган. Борбордук өкмөт жергиликтүү кошуундарга жардамга атайын бөлүктөрдү жөнөткөн. Полициянын маалымат катчысы Ахмат Хан Сираттын айтымында 11 ноябрда 6 коопсуздук аскери жарадар болду. Хазарлардын көбү шиирлер. Өлкөнүн дагы бир чөлкөмүндө Багланда талип согушкерлеринин чабуулунан 14 аскер жана жайкын адамдар каза болушту. Өздөрү Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган аймакта башчыларды жана элдик кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Маалымат каражаттары жазгандай, экөөндө биригип 700 ашуун добушкана иштеди. Донецктин башчылыгына 5, Луганскта 4 талапкер атсалышты. Эсептөөнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча жикчилдердин азыркы лидерлери Денис Пушулин жана Леонид Пасечник алдыда келатат. Киев бул шайлоону мыйзамсыз деп эсептейт. Украинанын прокуратурасы добуш берүүнү уюштургандарга аймактык бүтүндүккө жана кол тийбей эстикте зыян келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул берене менен соттолгондо өмүр бою эркинен ажыратылат. Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптады. Мунун алдында НАТО бул эки аймактагы добуш берүүнү тааныбай турган билдирген. Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөнүн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп эсептейт. Кадамжайдын Майдан айылдык кеңеш аймагынын жашоочулары бел алма көмүр кенин иштеткен компаниянын үстүнөн сотко арызданганын жатышат. Бул тууралуу айылдык кеңештин ишенимдүү өкүлү Сейди Касым Эрмеков Азаттык радиосунда билдирди. Арыз даярдалып, бүгүн Кадамжай райондук сотуна тапшырылат. Тургундар кенди иштеткен 5 арча компаниясынын лицензиясын алууну талап кылып жатышат. Ошондой эле социалдык пакетке көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаганын белгилешүүдө.
Кен байлыкка жакын жайгашкан айылдардын калкыга деген мындай бир социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча инвестиция тартуу деп, анан жумушка жайгаштыруу деп ошол мыйзамдын талабын аткарган жок. Лицензиянын тиркемеси да көрсөтүлгөн. 1000 жумуш орнун даярдайбыз, 90% жергиликтүүдөн алабыз деп башы деле айтканбыз. Силер алдап атасыңар, муну аткарбайсыңар деп. Ушул күнгө чейин алган жок. Быйылкы жылы бир 3 адамды ишке алышты.
Кеминде 70 миллион тоннадай көмүр жаткан бел алма кенине байланыштуу былтыр июнда кылмыш иш козголгон. Жергиликтүү тургундар ага карабай компания мурдагыдай эле иштеп жатканын билдирип келатышат. Бишкектин 1-май райондук соту шаардагы бала бакчаларда берилген сүт азыктары боюнча ишти кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу бул иште негизги күбө катары суралып жаткан Анара Дауталиева Азаттык радиосуна билдирди. Бала бакчаларда стандартка туура келбеген, балдардын ден соолугуна зыяны бар сүт азыктары берилип жатканы боюнча арыз 2016-жылы берилген. Дауталиеванын белгилешинче, жеке ишкер Даамдуу сүт, Ак белек фирмалары аркылуу бала бакчаларга май алып келүү тендерине катышып утуп алган, бирок аталган фирмалар ташыган азыктар лабораториядан текшерүүдөн өтүп стандартка туура келбегени аныкталган. Бул маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Бүгүн Бишкекте адам укугуна арналган даректүү тасмалар боюнча бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали башталат. Ал Азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиев тарткан маркум журналист Алишер Саиповдун элесине арналган Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы менен ачылат. Уюштуруучу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче 17 ноябрга чейин созулган фестиваль бул жолу бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген ураандын алдында өтөт.
56 фильм келген, ошонун ичинен 25 даректүү фильмди ошол иштөөчү топ кабыл алды. Жеңүүчүлөрдү 16 ноябрда аныктайбыз.
Даректүү тасмалар Бишкектеги Манас, Алатуу, Октябрь жана Россия кинотеатрларында көрсөтөт. Быйыл биринчи жолу сынактан тышкары Азаттыктын иликтөөчү журналисти Маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Улан аттуу сыйлык тапшырылат. Фестивалда журналист көзү тирүүсүндө тарткан Башкача жашоо аттуу тасмада көрсөтүлөт. Бишкекте өлкө жаштарын бириктирген жаштар конгресс өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы ырастады. 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүн утурлай өлкөнүн жигердүү жаштарын бириктирип, алардын көйгөйлүү маселелерин көтөргөн жаштар жумалыгы Бишкекте 3 ноябрда башталган. Бүгүн Чыңгыз Айтматов жана театр эл аралык фестивали расмий ачылат. Ага Орусия, Азербайжан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандын театрлары катышат. Алар 17 ноябрга чейин Айтматовдун чыгармаларына негизинде коюлган спектакльдерди тартуулашат. Фестиваль Бишкектеги Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Кирүү акысыз. Жазуучунун 90 жылдыгын Кыргызстанда жана эл аралык деңгээлде белгилөө боюнча былтыр президенттин жарлыгы чыккан. Египетте археологтор тарыхта биринчи жолу коңуздун мумиясын табышты. Жаңы табылган 6000 жыл болушу ыктымал экени айтылууда. Бул тууралуу The Guardian басылмасы жазды. Өлкөнүн байыркы иштер боюнча жогорку кеңештин катчысы Мустафа Вазири 200 мумиялаган коңуздун көмүлүшү уникалдуу экенин билдирди. Коңуздар табытка окшоп таштан жасалган буюмда сакталган. Анын бирөөсүндө коңуздар биринин үстүнө бирин тизилип коюлса, экинчисинде кездеме оролгон 2 чоң коңуз сакталган. Курт кумурсканын бул түрү байыркы Египетте бакыттын, ийгиликтин жана бакубаттыктын символу болгон. Коңуздан сырткары катырылган мышык, кобра жана аллигатор табылды.
Кызыктуу кабар экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Ханымгүл Элкеева сунуштап жатат. Биздин радиону да ушул сайттан онлайн тыңдаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт жана жолдор тайгак болот. Абанын табычы ысык көл жана Талас облустарында -4, +1, Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында +8. Нарын жергесинде -2, +3 градус болот. Бийик тоолор райондордо -10 градуска жетет суктун күчү. Бишкек шаарында кар жаады. Бүгүн -3 градуска чейин абанын табы төмөндөйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар топтомун өтөбүз. Жогорку кеңештин 48 депутатынын өздөрүнө катталган турак үйлөр жок. Бул тууралуу алар 2017 жылга карата тапшырган декларациясында көрсөтүштү. Өткөн жумада Кыргызстанда коомчулукта эң көп талкууланган темалардын бири ушул болду. Ал тургай социалдык тармактарда түрдүү шакабалар да жазылууда. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак айтып берет.
Парламенттеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясындагы үйү жок деп эсептелген 13 депутат бар. Алардын сап башында эң бай деп саналган КЗП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Ушул эле фракциянын мүчөлөрү Искендер Матраимов, Азамат Арапбаевдар турат. Депутат Матраимов: «Бишкекте турак жайым жок, Батирде турам» деп азаттыкка билдирди. Бирок депутаттын айтымында анын оштой бар. Декларациядагы маалыматтар ката.
Мен үйүм көрбөй жүргөн эле чотоп ошибка жазып койгон окшойт. Мен үйдөгү үйдү жазганмын, квартираны этот ичиндеги мемлекеттер жаздым эле чотоп. Чын адашып калган окшойт. Үйүм бар да, бардык үй жок болчу эле 60га чыгайын деп калдык. Үй болбосо анда бирөө эч ким ишенбейт го.
Үйү жок депутаттар парламенттеги 6 фракциядан тең бар. Республикада журттун лидери Жыргалбек Турускулов, фракция мүчөлөрү Табалды Тилаев, Талант Мамытов баш болгон 14 депутаттын өз атына жазылган үйү жок. Кыргызстан фракциясынан Алмазбек Батырбеков, Канатбек Исаев, Нурбек Алимбеков да өзүнө турак жайды каттатышкан эмес. Алимбеков депутат болгондон кийин бизнесин, үйүн жубайына өткөрүп бергенин кабарлады.
Ал 10 жылдан бери депутатмын. Депутат неме менен заниматься эткенге болбойт, частный предпринимательство мененчи. Бирок мурдагы бизнесимди аялыма өткөрүп бергем, доверительный управление. Ошонун негизинде аялыма атына көрсөтүлгөн үйүбүз. Азыр баягы жазылган 48 депутаттын үйү жок экен дегенди баарынын үйлөрү бар, Кудай шүгүр элечи. Просто ошол оформление болгону аялына болуп калышы мүмкүн, балдарында болуп калышы мүмкүн.
Үйү жок депутаттарды Өнүгүү Прогресстин 4 жана Ата Мекен фракциясынын 3 депутаты толуктайт. Бир бол фракциясы дагы четте калган эмес. Аталган фракциянын мүчөсү Улукбек Ормонов үйү жубайына каттатылганын айтып берди.
Мен келинчегим атында да үй. Что такое каттатпайт, каттатат? Бул үй бүлө жашап атабыз, дагы эмне керек силерге, түшүнбөйм. Үйүм бар, сол келинчегим атында. Депутат болгочандыгы үй болгон меники.
Үйү жок делген депутаттар социалдык тармактарда тамашага айланды. Интернет колдонуучуларынын арасында турак жайсыз эл өкүлдөрүнө жардам берүүнү демилгелеп, парламенттин ишинин аксап жатканын депутаттардын үйүнүн жоктугуна байланыштыргандар бар. Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышановдун үйү да аялына жазылган. ал бул кыргыз мыйзамдарына каршы келбесин белгилеп, депутаттардын батир маселесине байланыштуу дагы бир кызык жагдайды ачыктады.
Мен жылышный комиссиядамын да, жогорку кеңештигинде. Ачыгын айтсак, ошол жерде анчамынча информациялар келип калат, эми бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок, үчүн тактай албайбыз. Өзүнүн үйү мисалы батирге берип коюп, анан жанагы жогорку кеңештин үйлөрүндө турат деген дагы информациялар келет. Анан ошондо справка алып берет ГРЭСтен, жашаган катталган аялынын атына да өзүнүн атына да катталган үй жок деп.
Нышановтун маалыматында учурда жогорку кеңештин депутаттарына деп салынган үйлөрдө 20 эл өкүлү жашап жаткан экен. Парламенттин экс депутаты Нарымбек Молубаев атка минерлер мүлкүн жашырып киреше чыгашасы тууралуу эмне үчүн жалган маалымат берерин мамлекеттин кепилдиги жоктугу менен байланыштырды.
Чиновник болуп жүрүп, анан жана топтогон байлыктар болуп атат да, алар жашырып жабышат. А жанагы өз эмгеги менен иштеп жүргөн бизнесмендер алар жашырбаш керек эле да, бирок алар дагы аргасынан жашырып атышат да, анткени эртең бирдеме болсо тартып алат дегендей. И жеке эле аялдарын эмес, даже көбү ошо мүлктөрүн баарын залогко коюп, банктан кредит алып коет да калып эле.
Ал эми мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы төрагасы Чолпонкул Арабаев мүлкүн жашырган чиновниктерди жоопкерчиликке тартууну сунуштады.
Жогорку саясий кызматты ээлегендердин баардыгын ачык айкындаш керек да. Жанагындай туура эмес, кирешеси менен тигип тапкан кирешеси анан алган мүлккө туура келбесе, ошол болсо жоопкерчиликке тартканга чейин алып барыш керек. Болбосо минимум бер жакта берели дегенде моралдык жактан байлап туруп, кызматынан кетишке кеткенге мажбурлаш керек да.
Маалымат боюнча 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын 48 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев буга чейин анын ичинен 833 декларация саясий жана жогорку кызмат тилеген адамдардык экенин жана 50 ашык атка минердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Ал кирешеси менен чыгашасында чоң айырма чыккан чиновниктердин документтери прокуратурага өткөрүлүп, аларга юридикалык баа берилерин дагы убада кылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталат. Кыл старты 17 ноябрга чейин өтө турган иш чарага жергиликтүү жана чет элдик 25 тасманы тандап алышкан. Бул жолу фестиваль бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген ураан менен өтмөкчү. Иш чаранын быйылкы айлампасы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча адамдын ар намысы үчүн декларациясынын кабыл алынышынын 70 жылдыгына арналат. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали бүгүн Бишкекте Дамас отелинде ачылат. Анын ачылышында Азаттык радиосунун журналисттери тарткан маркум Алишер Саипов жөнүндөгү эскирүү фильм көрсөтүлмөкчү. Кесиптешим Каным Гүлелкеева уюштуруучу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилованы кепке тартып иш чара тууралуу маалымат алды.
Жана бизди кубантырган бул элге сиңип калган жана элдин демилгеси менен көп бизнесмендер дагы көңүл буруп жардам берип атат. Анткени чөйрөнү адам укугу жана өнүгүү процессине ар бирибиз салым кошушубуз керек да. Бул жылкы фестивалды 70 жылдык декларация, Бириккен Улуттардын 70 жылы болот декларация адам укугу боюнча. Биз ушул юбилей аркылуу эмне болду эле мурун эгемендүүлүккө чейин, бүгүнкү күндө кандай жана келечекке кандай кадамдар бар дегенде ушул 17 белгилүү өнүгүү процессине өкмөттүн дагы жакшынакай президент жакында 40-40 жылга чейин ал улуттук программаны кабыл алды. Ошондо биз дагы тарызалап кандай иштерди биз чогуу жасай алабыз деген нерсеге көңүл бурганбыз да. Аябай белгилүү Джон Самуэль деген эксперт келип, бул Азия өлкөлөрүндө, Филиппинде, Малайзияда, Индонезияда кандай проекттер мындай жаман болуп калган, сабактары кандай кичинекей Кыргызстан үчүн, ушундай бир жакшы өзүнүн кеңештерин берет. Италиядан келген Луиса айым жана Австриядан келген Дуня жаштар менен жаштар кандай демилге алып ушул эгемендүү Кыргызстанына эгемендүү жаран катары өзүнүн үлүштөрүн сала алат деген нерсени чогуу талкуулайбыз. Алатоо менен октябрда Россияда Манаста 13, 14, 15 күндөрү аябай жакшы даректүү фильмдердин фестивали болот. Дүйнөлүк Прагадагы фестивалдын директору Андрей Каминский да келет.
мындай адам укуктары боюнча сүйлөшчү лаборатория иштей тургандыгын да айттыңыз.
Ошо 9 аябай көйгөйлүү лаборатория иштейт. Шаарга кандай жардам беребиз деген лаборатория бар. Ошондо музыка ненужных вещей, кереги жок нерселердин музыкасы деген аябай сонун фильм бар. Ошондо таш тандыдан жасалган музыкалдык инструменттер аркылуу дүйнөдө ансамбль түзүлгөн. Ошол шаарлар гүлдөп атат. Швецияда дагы ушундай мусор жок. Биз да үйрөнөлүк ушундай турмушка. Анткени экологиялык жактан да көп үчүлүштөр бар Кыргызстанда. Ошон үчүн бул 70 жылдык юбилейде жаңыча Кыргызстан, жаңы демилге. Эң негизгиси, мисалы Алтынбек Исмаилов мырза, бул инновационный технологиялар кандайча өкмөткө жардам бере алат, кандайча жарандарга жардам бере алат, ачыктыкка, бат иштегенге, тиги түштүктө сел болуп атса же болбосо бир катастрофа болуп атса кандайча тез жардам берип, тез мындай бир конфликттерди көрө билип жана иштегенге аракеттер жасалып жана мунун баары тең биздин өкмөткө жана президентский офис парламентке берилет да. Экинчи жактан биз журналисттерди, адамдын жүрөгү да бул журналисттер. Ошон үчүн журналисттердин коопсуздугу, уландын фильми да болот, көрсөтүлөт. Ошондо биз күтүп атабыз Азаттыктын жаамааты жана уландын үй бүлөсү келип чогуу көрүп ушул фильмди. Эмне үчүн ушунчалык аялдын тагдырын ушунчалык аярлоо менен даректүү фильм жасаган Улан Эгизбаев? 10 жыл өттү, Алишер Саиповду ким өлтүргөн? Эмне үчүн бүгүнкү чейин ал табылбайт деген нерсени дагы үй бүлөсү менен талкуулайбыз.
Анан буга чейин биз ошо фестивалга 40 ашуун тасма сунушталганын жазган элек да, ал канчасы тандалып алынды?
Өкмөттүн жана омбудсман жана башка институттарды жарандык кооп менен чогуу эгемендүү 15 киши тандады да. Быйылкы фестиваль бул өзүнчө бир эгемендүү фестиваль да, анткени мурун бир дүйнө Прагадан алып келсек көп фильмдерди. Быйыл биз өзүбүз жарыя кылдык. Бир дүйнө фестиваль Кыргызстан маанилүүбү, маанилүү эмеспи деп да тест жасадык да. Ошондо диагностика жасадык. 56 фильм келген, ошонун ичинен 24-25 даректүү фильмди ушул иштөөчү топ кабыл алды. Жеңүүчүлөрдү 16 аябда аныктайбыз.
Негизги мындай өттө жүрөгүңүздө өйгөн тасма кайсы болуп калды, эмне жөнүндө?
Мен эми айтпайын ханым Гүл, анткени уже влиять этип коем да. Мен антип эле муну аябай мынакей зрительдер кабыл алат жана ушу көрүүчүлөр тандайт. Атайын волонтерлор иштейт. 24 фильм аябай сонун жана адам укугун чагылдырган аялдардын, балдардын, мигранттардын жана башкача бир жакшы коомго үндөгөн сонун фильмдер.
Улан Эгизбаевдин тасмасы туурасында мындай азын улак айта аласызбы? Себеби мына көз өткөндөн кийин катышып атат. Бул тасма мурда кийин көрсөтүлгөн эмес деп айттыңыз эле да мурда.
Балким жоро жолдоштору көргөндүр. Бирок бул тасма аябай ушул Кыргызстандын нака тагдыры да аялдардын. Мисалы ушул татнакай кыз доктурлардын кесепетинен көз көрбөй калган. Бирок ошондо дагы аябай таланттуу кыз иш издеп эч мындай бир бирөөнө догурунбай, бирок ошондо дагы жоро жолдоштор аркылуу жумушка дагы кирип, азыр банкта иштейт экен, ал кыз да келет. Ошон үчүн мен айткым келет, Улан Эгизбаев бир дүйнө үчүн ыйык жана аябай күчтүү жана аябай нака уюткубуз да эл. Жаш болсо дагы ушундай тагдырды аябай көйгөйлүү Кыргызстан үчүн арнап кетти. Бул аябай биз үчүн сабак болуш керек.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова менен Канымгүл Элкееванын маегин уктуңуз. Бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталат. Ал 17 ноябрга чейин болот. Чет элдик жана жергиликтүү тасмалар кошулуп 27 фильм көрсөтүлмөкчү. Убактыңызга карап аны Манас, Россия жана Алатоо кинотеатрларынан барып көрсөңүз болот. Кыргызстанда саат 8:19 өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Газни провинциясында талиптерге каршы бир нече күндөн бери уланып жаткан куралдуу кармашта 15 карапайым киши жана 10 аскер набат болду. Кадамжайдын Майдан айылынын тургундары бел алма көмүркенин иштеткен компаниянын үстүнөн сотко арызданганы жатышат. Украинанын чыгышындагы орусачыл жикчилер Киев жана Батыш мыйзамсыз деп эсептеген шайлоону өткөрүштү. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин 12 айлампасы башталат. Парижде дүйнөнүн 70 чакты өлкөсүнөн келген жетекчилер биринчи дүйнөлүк согуштун аяктанышынын 100 жылдык мааракесине катышышты. Бишкекте бүгүн өлкө жаштарын бириктирген жаштар конгресси өтмөкчү. Иранда Азия чемпиондор лигасынын финалында жүздөгөн кыз-келиндер ишкыбоздорго барып катышууга уруксат берилди. Египетте археологтор тарыхта алгач ирет коңуздун мумиясын табышты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн Санжар Хиралиев иштеп жатам. Эми эл аралык баян. Түркияда жылдык инфляция октябрда 25% ашты. Бул Эрдоган бийликке келгенден берки эң жогорку көрсөткүч катары баалануда. Инфляция жана же баалардын көтөрүлүп, улуттук акчанын нарксызданышы нереде карапайым элди кыйнады. Ошол эле маалда каржы министри акырындап абал жакшырат деп ишендирүүдө. Али Токтоконов кененирээк айтып берет.
Стамбулдагы базарлардын бири. Дилбер Як аттуу аял токума кийимдерди сатат. Көз айнегин тагынып алып, Рейтердин кабарчысы барган учурда да кичине кызга джемпер токуп отурган экен.
Яны алым күчүбүз сыпыра түштү эмен-эмен. Эч бир аламыйбыз.
Сатып алуу мүмкүнчүлүгүбүз нөлгө түштү. Эчтеке ала албай жатабыз. Алганыбызды эч жерде сата албай калдык. Мен эле эмес, маңдайымдагы газет ичинин, азык-түлүк дүкөндүн абалы да ушундай. Азыр баарыбыз бошпуз, кардар жок.
Деп арызданды ал. Дагы бир улгайып калган Эйюп Өзен аттуу киши баалардын кымбаттыгынан улам кирешесинин берекеси кеткенин айтты.
Албетте карапайым мен үчүн абдан жогору, жумушчу класс, пенсияга чыккандарга бул абал оор таасир этип атат. Чынында кыйынчылыктабыз.
Быйыл 1-январда 1 доллар 3 лира 70 куруш болчу. Ушул дүйшөмбүдө 1 доллар 5 лира 40 курушка бааланды. Бул да кыйла ылдыйлап калгандагысы. Августта 7 лирага чейин чаап арган эле. Түркия сыртка товар сатканга караганда сырттан көбүрөөк сатып алат. Улуттук валюта арзандаганда четтен келген товарлардын баасы автоматтык түрдө өстү. Агауда жергиликтүү өндүрүмдөрдүн да баасы көтөрүлдү. Айлык акы киреше кошо жогорулабагандыктан элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү кескин азайганы мына ушундан.
Бул 15 жылдан берки эң жогорку инфляция. 25% деген абдан жогору жана баага таасирин тийгизет. Мурда 5 лирага 5 алма сатып алсак, эми 4 эле келет.
Деди базарда жемиш сатып алып жүргөн Хулия Аян оглу. Ал өзүн брокер деп тааныштырды. Түркиянын каржы министри Берат Албайрак баалардын көтөрүлүшүнө каршы күрөштү октябрда жарыялаган. Ал өлкөдөгү ишкерлерди товарларын жана тейлөөнү жыл аягына чейин 10% арзандатууга чакырууда. Министрдин ишениминде бул инфляциянын темпин жайлатышы керек. Баа лиранын курсу тууралуу Ахабер телеканалына дүйшөмбүдө маек берип жатып, ноябрь менен декабрда кыйла позитивдүү көрсөткүч болот, деди министр Албайрак. Бул айларда азмас жылыш болгону менен абал олуттуу өзгөрөрүнө ишеним аз.
АКШ менен Түркиянын ортосундагы соода талашын эстесеңер, дүйнөдөгү эң ири экономика менен тирешип турсаң, инфляцияң 25% ашып баратса, бул албетте олуттуу проблема жаратат. Демек, мунун арты абдан кооптуу болушу мүмкүн.
Дейт AxiTrader брокердик компаниясынын талдоочусу Джеймс Хаггис. Лира быйыл январдан тарта эле арзандап баштаган, бирок августтагы аз күндө болуп көрбөгөндөй түштү. Буга Түркиянын тынчылык жана терроризмге айыпталган америкалык динаятчы Эндрю Брансонду бошотпосун билдиргени себеп болду. Ага ачууланган АКШ бийлиги түрк алюминий менен болотуна баажы алымын көтөрүп, министрлерине санкция салды. Анкара жооп иретинде америкалык товарларга баажы алымын эселеп көтөрдү. Октябрда динаятчы Брансон акыры бошотулуп мекенине кетти. Бирок баажы алымдары, санкциялар ордунда кала берди. Тиреш дегенде Джеймс Хаггис ушуну эске алууда. Лиранын куну кеткени түрк компанияларындагы кыйнады. Ички банктарда 3-4% жогору болгондуктан ишкерлер Европадан арзан насыяларды алышкан. Анын жалпы көлөмү 200 миллиард доллардан ашты. Мунун үстөгүн кайра эле доллар же евро менен төлөгөнгө туура келет. Ал айланып келип эле чет элдик валютанын баркын арттыра бермекчи. Али Токтокунов, Азаттык.
Эл аралык теманы улантабыз. Башка мамлекеттерде басылмалар өткөн аптада кандай темаларда макалаларга орун бергени жөнүндө Бакты Гүлчыныбаева айтып берет.
Эгерде чучок 166, уйдун эти 28% кымбаттаса, Германияда жылына 18 000 кишиге аз адам өлмөк, деп жазды Тагес айтым кезде. Журналист Йост Маурин этке жана эт азыктарына салыкты көбөйтүү менен өлкө экономикасында 4 млрд $ үнөмдөп калса болорун, этти көп жегенден улам пайда болгон ооруларды дарылоо чыгымы өлкө казынасына чоң зыян тийгизип жатканын жазды. Журналист Оксфорд университетинин профессору Марка Шпрингманды Plus One журналына чыккан илимий изилдөөсүн жүйө келтирген. Окумуштуулар этти ашыкча жегенден улам жылына 2,3 млн киши каза болуп жатканын далилдешкен. Себеби дүйнөдө ар бир экинчи кишиде жүрөк кан тамыр проблемасы бар. Инсульт болгондордун саны көбөйдү. Кант диабетинин экинчи түрүн жана ичек карын рагын козгогон азыктардын башында эт турат. Дүйнөлүк саламаттык уюму колбаса, сосиска жана чала куурулган кызыл эт ракты козгорун расмий тастыктаган. Немис журналисти Маурин эгер бийлик этке салыкты көбөйтсө, бюджетке кошумча 8 млрд $ түшөрүн эсептеп чыккан.
Дүйнөлүк пресса.
Джеймстаун Фаундейшн уюмунун онлайн басылмасы Москвада мечитке барган мусулмандарды бет капчан полиция текшерип жатканын жазды. Москванын Мытищи мечитине октябрдын ортосунда жума намазга барган 100 мусулманды бет кап кийген 30-40 полиция кармап аюусуз текшерди. Мындай көрүнүш өлкөдөгү адам укуктарына көлөкө түшүрүп, мусулмандардын нааразылыгын жаратышы ыктымал. Бийлик полициянын мындай аракеттерин мурда атайын машыгуу катары түшүндүрүп келген. Ал арада кармалгандар интернеттен видео кайрылуу жасашып, алардын адам укугу одоно бузулганын, картөшкөнү жүктөгөнсүп автобустарга тыгып алып кетишип, кайра түшүрүп салганын айтып чыгышты, деп жазды басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин Кытайга иш сапарын талдап, Евразия экономикалык биримдиги менен Кытайдын бир жол, бир алкак долбоору бириши мүмкүн экенин жазат. Орусия менен Кытайдын лидерлери чөркөмдөгү эңири эки долбоордун байланыштарын улам улам талкуулап жатышат. Ушундан улам экономикалык эки гигант долбоор биригеби деген суроо жаралат. Ошентсе да байланыш кандай болорун, анда кайсы тарап үстөмдүк кыларын азырынча эч ким белгилей элек, деп жазды Кэтрин Пус. Журналист Евразия экономикалык биримдиги менен жаңы жибек жолу долбоорун бириктирүү саясий максатты көздөп жүрбөсүн деген суроону Гарвард университетинин эксперти Наргиз Касеновага узаткан. Касенова: Кытай менен Орусия борбор Азиядагы үстөмдүк талашынан улам бул эки ири долбоорду дайыма бетке кармай берет. Ал ортодо борбор Азия өлкөлөрү Кытай менен байланыштын опурталдуу экенин билсе да, башка экономикалык ири өнөгүү жок. Себеби Орусия чөлкөмдүн каржылык абалын оңдой албайт. Ушундан улам эки тарап тең биригебиз деп саясий жарнама жасоодо, деп жооп берген.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын улуттук Синхуа агенттиги телеэфирге робот дикторду чыгарды. Бул окуя дүйнөлүк медиада кызуу талкууланды. Англисче сүйлөгөн Жаң Жао аттуу робот диктор эфирден жаңылыктарды окуганын Ньюсфик журналы маалымдайт. Кытай буга чейин да роботторду маалымат айдыңына чыгарган. Кишиге окшош Чао Нэнг Сио Бай аттуу алып баруучу маянында Найнинг ТВ каналынан биринчи жолу көрсөтүлгөн. Робот өндүргөн компаниялар медиа дүйнөсүн тең салмактап турган технологияны чыгарууну көздөшкөнүн билдиришти. Журналистикадан тышкары Кытай роботтор аскердик максатта да чыгарууда. Журнал Бээжин, Орусия, АКШ сыяктуу атаандаштары менен жарышып, согуштук учактар, курал жарактардын электрондук түрлөрүн чыгарып жатканын да кошумчалайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Басма сөзгө баяндаманы биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө Шайлобек Дүйшев бул ирет бас деген сөздүн маанисине токтолот.
Иран тилинен кирген бул сөздүн түпкү мааниси мурдагыдай болбой калды. Басайды дегенди түшүндүрөт. Алагөл элек бас болдук, ала тоо элек саз болдук дейт. Баска түшүп бас дейт. Төмөн түшүп бас дегени. Барсам маанайы бас солтуруп тур дейт. Көңүлү чөккөнсү болтуруп тур дегени. Бас сөзүнүн дагы бир маанисин көпчүлүк биле бербеген түрүн айта кетели. Бас кел десе тең кел дегенди, бас келбес десе тең келбес дегенди билдирет экен. Бас сөзүнүн үчүнчү мааниси жумуртка бас, кийиз бас, кырман бас, басып кетти, бери бас, ары бас деген өңдүү сөздөрдү келтирсек болот. Кыргыз тилинде чакыргандан калба, өзүң басып арба деген макал бар. Ат баспайын деген жерин үч басат деп коет. Жан баспаган чөл дейт. Көп баскан аяк чок басат деген да макал айтылат. Дагы бир макал десеңиз силерге салалы: дөөлөт басса эт басат, мээнет басса бит басат, деп айтат. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген бата бар. Китеп бас, кесит бас, компьютер бас жана башка. Кайненеси жаңы келиндин баскан турганынан өөн таба баштады дейт. Байкагыла, анын баскан турганы башкача боло баштады дейт. Агасынын кызматы жогорулары менен ал жери баспай калды дейт. Байкуш эмне кылсын анан? Жаштайынан бала басты болуп калбадыбы дейт. Жаштайынан көп балалуу болуп, көп иштерге колу жетпей калган кесин айтып жаткандагысы.
Сөздөрү түрмөгүн Шайлобек Дүйшевтен уктук. Кушуну менен 12 ноябрдагы кезектеги жарым сааттык программаны аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Кесиптешим Рахат Асангулова «Прекрёсток» деп аталган орусча талкууну сунуштайт. Бирү аялдардын укугуна арналмакчы. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге салып, мен сиз менен коштошом. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкунду Которбой биз менен болуңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Ликвидация гендерного насилия в отношении женщин и девочек в Центральной Азии. От политических решений к действиям. Таково название большой региональной конференции, которая прошла в минувшую неделю в Бишкеке. И сегодня в программе «Перекрёсток» мы поговорим с ее участниками. Это Рима Султанова, специалист Центра помощи женщинам, Толкун Телекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров, и Лариса Елебезова, председатель правления общественного фонда «Центр исследования демократических процессов». А добро пожаловать! С вами из Бишкекской студии Рахат Сангулова. В первом вопросе я попрошу рассказать непосредственно о себе, потому как у всех наших троих гостей очень интересный опыт как изучения гендера, так и борьбы с гендерным насилием. Пожалуйста.
С 2000 года я представляю женское движение Кыргызской Республики, начиная с общественного объединения «Центр помощи женщинам». По сегодняшний день также представляю эту организацию, но в целом хотелось бы сказать, что на какой-то период женские организации, работающие самостоятельно, очень серьезно приняли решение объединить свои усилия и уже не сколько говорить об организации, сколько говорить о наличии проблемы и возможности ее решения. И вот, так скажем, мое самое яркое, да, участие в работе женского движения, это все-таки начиналось с того, когда мы ушли от проектного мышления, а пришли именно к тому, что есть обсуждение реальных, скажем, применить реальные инструменты по решению каких-либо проблем, с которыми сталкиваются наши женщины, именно вопросы насилия. И тогда была вот создана компания «Сообща», о которой я говорила на данной конференции, о опыте, насколько мы взяли все-таки во внимание саму женщину и проблемы, с которыми они сталкиваются. И хотелось бы сказать, чем отличается женское движение, да, от других групп в Кыргызстане, тем, что мы очень быстро организовываемся, если стоит проблема. У нас не стоит вопрос, где, как, что нам для этого надо, нам достаточно своей воли. И она у нас достаточно сильная на сегодняшний день. Хотела бы сказать, что Кыргызстан этим отличается. Возможно, я не могу говорить о других странах, но с гордостью сказать, что женское движение у нас одно из сильных движений. А даже многие правозащитные организации, они говорят, у вас очень сильная адвокация, вы очень сильно лоббируете как на уровне законодательства, так и на уровне общественных изменений. Потому что вот вы говорили о политического, да, к действиям. То есть мы как раз хотели сказать, что на уровне принятия решения у нас есть союзники, у нас есть представители нашего женского движения в лице парламента и правительства, которые сделали свои заявления на этой конференции. Но также и среди нашего, так скажем, мы его называем женским движением, но среди нас есть и мужчины, которым не безразлична судьба их дочерей или их близких, и даже тех же женщин, которые просто проходят мимо по улицам, потому что они понимают глубину этих проблем. И в этом отношении мне крайне приятно, что я являюсь членом такой большой команды. И вы знаете, кроме того, что мы можем выступать, объединив усилия. У нас очень сильная команда экспертов, очень сильная команда аналитиков, и вот сегодня тоже среди нас они есть, которые могут показать, как вы говорите, цифрами, которые могут показать результатами исследований, чтобы мы могли быть более убедительны, и у нас было на то обоснование делать серьезные заявления, как перед обществом в целом, так и перед лицами, принимающими решения.
Ну вот у меня работа вообще в сфере гендерного и, в частности, семейного насилия, она 2004 года началась, когда меня пригласили как социолога помочь провести исследование по реализации закона об охране и защите от семейного насилия. Это вот первый закон, он был принят в 2003 году. И вот я сама в тот период думала, что это за закон, какой это закон, и вот начала с ним знакомиться. Но когда мы проводили исследование, было выяснено, что значительная доля субъектов, которые ответственны уже целый год работать по исполнению закона, вообще не знали, что есть такой закон. И, конечно, никто не знал своих функций. Не было никакой политической воли по исполнению этого закона. В некотором роде можно сказать, что в 2004 году вот закон о семейном насилии, такой он был декларативный. Население мало знало, госы мало знали, и при этом, кто знал, не хотели по нему работать и считали, что семейное Насилие – это вообще внутренняя проблема, которую не нужно выносить наружу, и как бы так они об этом и заявляли. Вот. Ну и я рада, что вот уже в нынешнем году мы говорим и называем нашу конференцию именно «От политики к действию». Вот на сегодня мы можем точно уже сказать, что в наших ключевых ведомствах нет государственных служащих или ответственных сотрудников, которые бы сказали, что это не проблема, это не проблема государства, это семейная, не надо ее выносить. Обсуждать и государство вмешиваться. Уже сегодня нам не нужно об этом говорить. То есть мы это уже достигли. И сейчас мы должны работать именно над применением этих законов.
Наверное, мой опыт очень давний такой. Да. Может быть, именно та работа моя, это была в 98-м году, 1998 году, да, когда я участвовала в исследовании. Это было первое исследование, которое проводилось по всей республике. Проблема насилия в отношении женщин. И на самом деле я тогда выступала как просто интервьюер, и когда я брала, например, интервью у студенток, которые подвергались сексуальным домогательствам в вузах, или женщинам, которые пострадали от насилия в семье, или женщины, которые были украдены, но жили в этой семье долгое время. Видимо, я как бы очень сильно пропустила через себя все эти как бы судьбы, послушала, насколько как бы тяжело этим женщинам. Вот. И, наверное, вот то исследование очень сильно повлияло на меня. Я работала тогда в ассоциации «Диамонт». Это было первое, единственное исследование, первое совершенное исследование, и оно вот выявило все формы насилия, которые до сих пор характерны, до сих пор, мне кажется, актуальны для нашей страны. И работая, например, с ассоциацией «Диамонт», это вот одна из первых организаций, которая была инициатором закона о социальной правовой защите от насилия, о котором вот упомянула Лариса. Маленькое движение начиналось тогда еще, в 2001 году, да, когда все организации подключились для того, чтобы собирать подписи под эти этим проектом закона. Она, вот эта компания «Сообща», скорее всего, тогда и начала формироваться, да, создаваться. Конечно, со всей республики были собраны 36 тысяч подписей под этим проектом закона. Соответственно, как бы депутаты Чуркиниша не могли игнорировать. А вообще, это был как бы прецедент для всех стран СНГ, когда применилась конституционная норма продвижения законов методом народной инициативы. Такого прецедента вообще больше в Кыргызстане и не было.
Если как-то вот ёмко, можно ли охарактеризовать вот эту борьбу с этим насилием в каждой из этих стран наших? Вот какие-то особенности?
По сравнению с другими нашими соседями, я поняла, что у нас такое громадное преимущество, что у нас развитое законодательство. Мы можем, имея это законодательство, мы можем осуществлять мониторинг, мы можем говорить о несоответствии закона, мы можем совершенствовать закон, и это нам дает больше возможностей предоставлять. К сожалению, у наших соседей нет такого закона о семейном насилии, и они работают в рамках традиционных кодексов семейных, уголовных, административных. И, конечно, там в рамках этих кодексов решать многие вопросы по оказанию помощи жертвам насилия, например, очень сложно. Их очень как бы воодушевила вот наша возможность, то, что мы говорим о том, что решая проблему семейного насилия, это не только там жертва, но есть и виновная сторона. И при получении, например, качественной психологической помощи, коррекции поведения, это тоже может быть решение проблемы семейного насилия. И у нас вот закон позволяет такие коррекционные программы применять. Они у нас сейчас начинают на стадии развития, внедрения, да? Но вот у наших соседей нет такого инструмента. И, конечно, их это очень заинтересовало.
Буквально перед тем, как зайти в студию, разговаривали с коллежанками, мы вот говорили о том, что вот опыт Турции, да, был представлен. И насколько бизнес-сектор себя видит в решении этой проблемы, да? Через, так скажем, сотрудничество и вовлечение бизнес-сектора можно будет также решить эту проблему. Наш Кыргызстан на сегодняшний день, вот мы как раз об этом и говорили, фрагментально работает по вовлечению бизнес-сектора. Может быть, мы задали себе вопрос, может быть, нам нужно тоже взять фокус и попробовать изучить участие, да, с этого сектора в решении наших проблем, как они видят. То есть это не обязательно предоставление каких-то ресурсов финансовых, да, именно их, ну, гражданская позиция, насколько они чувствительны к этой проблеме и готовы бороться с этим гендерным насилием. Я думаю, тоже эта конференция нам позволила вот этот опыт посмотреть и насколько он имеет результаты. То есть мы хотели бы уже больше говорить не о продуктах, не о каких-то уже документах, а о изменениях, что необходимо нам привнести, чтобы получить эти изменения и изучить разный опыт других стран. То, что Лариса сейчас сказала по поводу законодательства, по поводу участия Кыргызстана, хотела бы также отметить, что когда мы делали свои доклады, выступления, то была реакция, да, у наших коллег, коллежанок с других стран, что какие-то вещи, они для них кажущиеся еще немножко режущие на слух. То, что мы делаем в своих выступлениях, когда мы можем дать прямое заявление и говорить, вот кража девушек, да, Алагачу. Допустим, эта же ситуация есть и в Грузии, как говорила экс-президент Роза Исаковна, это есть в других странах, но об этом так громко не заявляют. А Кыргызстан может открыто об этом говорить, давать возможность другим международным экспертам изучать эту проблему, что позволяет нам еще раз понять, что наше государство признает наличие этой проблемы. То есть он ее не называет уже традицией или еще как-то. То сегодня мы все четко в большинстве случаев говорим, что это преступление. И теперь единственное, у нас должен быть очень серьезный шаг, и мы к нему идем, это все-таки, чтобы были отработаны механизмы реализации этих законов, чтобы людям понимали, что и в случае такого преступления будет доступ к правосудию. И я думаю, что вот эти вот наши заявления, которые были на этой конференции, дали возможность нашим коллегам из других стран понять, что это об этом можно говорить, потому что некоторые из участников говорили, ну, не очень корректно говорить насилие в семье или еще что-то, да. Мы это называем там какие-то культурные, да, ну, скажем, нормы. То есть мы открыто не можем делать такие заявления, как вы. Мы сейчас на том этапе, когда мы будем, должны продумать, какие нам нужны шаги, чтобы мы признали наличие этой проблемы. Кыргызстан, он уже ее признал, что дает нам право уже четко идти к действиям и вести всю эту ситуацию к изменениям позитивно.
Мы можем что-то еще дополнить конкретно вот по конференции? Возможно, были какие-то интересные, опять-таки, вот доклады. Есть какие-то вещи, которые принципиально по-новому зазвучали или, ну, какие-то новые выводы?
Мне кажется, что участие международных экспертов в этой конференции, оно все-таки даст возможность дорабатывать, может быть, предложить какие-то рекомендации, какие-то изменения. Не в сам документ, а именно как в качестве рекомендации для Комитета ООН по положению женщин, да, по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Возможно, как бы есть определенные какие-то новые вызовы, которые требуют тоже дополнительных рекомендаций к этому документу. Наш Кыргызстан и все вот эти все четыре страны, которые присутствовали на региональной конференции, они являются членами организации ООН. Все они ратифицировали эту конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. С определенной периодичностью к этому документу выходят общие рекомендации, рекомендации какие-то. И эти общие рекомендации, конечно, каждая страна, участник ООН, они должны брать для, ну, принимать в качестве плана действий. Поэтому я думаю, что все-таки как бы вот эта конференция, она дала толчок именно как бы таким новым каким-то наработкам в общих рекомендациях. И есть как бы определенные вызовы, которые характерны именно для этих стран, для стран Центральной Азии.
Возвращаясь к конференции, хотела бы отметить, что, например, вот доклад судьи Конституционной палаты Верховного суда, да, вот Чинара Скорбековна, это о проведенном анализе обобщения судебной практики, он прям был встречен овациями на конференции и вызвал очень много вопросов, как бы комментариев, и наши соседи, они просто восторгались вот такой проведенной работой, поскольку это оказалось, что вот среди стран-участников только мы провели такой анализ обобщения судебной практики, он вскрыл множество проблем в доступе к правосудию жертв гендерного насилия. И наши соседи, они говорили о том, что они тоже нуждаются в проведении вот такого же анализа для того, чтобы выявить, какие проблемы там существуют. Но уже они также говорили, что очевидно, что ряд проблем, которые у нас характерны, да, это в частности, это отсутствие должного понимания или уделение внимания психологическому состоянию жертв гендерного насилия. И, например, наши жертвы гендерного насилия, вот результаты исследования судей, они показали, что они начинают подвергаться насилию не только со стороны насильника, но, по сути, являются жертвами дискриминации со стороны государственных судебных органов от начала подачи заявления в органы милиции до решения суда. На протяжении всего этого процесса они неоднократно виктимизируются, получают вот психологические травмы. У нас не развита инфраструктура органов внутренних дел, когда у нас нет отдельных кабинетов, не соблюдается принцип конфиденциальности с сторонами, участниками вот этого процесса, да? Когда жертвы насилия подвергаются унижениям со стороны обвиняемой стороны, те их могут преследовать, посещать на дому, оказывать давление. Никакой меры ответственности и защиты пострадавших нет в этих случаях. Конечно же, нарушаются разумные сроки рассмотрения дел, поскольку есть дела, которые длятся более 5 лет. И вы представьте, вот 5 лет женщина находится в состоянии судебного судебного рассмотрения, да, то есть 5 лет у нее каждые там 2-3 месяца ее вызывают в суд, и она вновь и вновь дает показания, участвует в этом процессе. Она не может жить нормальной жизнью, да, и у нее постоянно вот эта психологическая травма. И, конечно же, даже в ходе судебных следствий, разбирательств, женщины подвергаются и дискриминации со стороны судейского корпуса, поскольку очень часто у нас считается, что женщине можно задавать любые вопросы о том, почему она оказалась в тот или иной момент, почему она села в ту или иную машину, почему она выпивала с этим человеком. И все это рассматривается и подается как негативные характеристики женщин. Дескать, она и сама-то виновата в том, что с ней произошло. Да. И вот такие моменты, они присутствуют, и, конечно, об этом надо вскрывать, эти вопросы. И именно вот такого рода исследования, которые провели профессионалы, это все их судьи там участвовали, это такая уважаемая организация, они имеют доступ к архивным делам, и они смогли вот эту информацию все собрать. Она очень ценная, поскольку позволяет понять, что не только закон, но и механизм его реализации, да, и создание инфраструктуры являются важнейшими условиями при гендерном насилии. Это исследование, оно доступно, оно висит на сайте ПРООН, на сайте Ассоциации женщин-судей, оно в интернете доступно, были неоднократные презентации вот этого исследования, и несмотря на то, что это даже в прошлом году, да, работа была сделана, это очень актуально, и до сих пор мы везде пользуемся вот этими результатами исследования. Это вот, я считаю, что громадный такой вклад. Но если заглянуть в нашу политику, то проведение вот этого анализа судебной практики, оно было заложено в национальном плане действий по достижению гендерного равенства. То есть мы, проведя вот это исследование, мы исполняли государственную политику в сфере гендерного насилия.
И в том числе этой конвенции.
И в том числе конвенции, да, резолюции СИДО. То есть вот, ну, такие вещи, это вот нам как раз и позволяют, в отличие от наших соседей, двигаться. Вот мне что понравилось еще, я хотела сказать, что это вот то, что, например, Туркменистан, они планируют проведение исследования. Вот это исследование они проводят по методологии ВОЗ, как бы в основу положена ВОЗовская методология исследования масштабов насилия. Но, к сожалению, у нас в Кыргызстане при развитом законодательстве у нас не было такого масштабного исследования по методологии ВОЗ. И вот чаще всего мы пользуемся вот результатами исследований, которые, ну, включаются в другие. Например, у нас есть важный источник, это вот медико-демографическое исследование, это 2012 года было, последняя волна. К сожалению, больше международные организации, ну, пока не планируют проведение такого же исследования в Кыргызстане, поэтому мы лишаемся целого пласта информации, которую мы брали. Также у нас есть вот мультииндикаторное исследование по многим показателям, это ЮНИСЕФ проводит вместе с НАЦТАТ-комитетом. Вот мы прям все ждем, сейчас вот закончились уже полевые работы, и вот будут скоро, вот мы получим результаты, я думаю, прям в следующем году, может, в марте уже у нас будут. Но опять-таки там, ввиду ограниченности ресурсов, в этом году, по-моему, они не планируют написание отчета, а планируют только публикацию выходных таблиц. И здесь тоже мы как бы видим одну из как бы таких вызовов, что, я думаю, мы, кто занимается в этой сфере, мы должны прям подключиться и к анализу, потому что, ну, многие люди плохо могут ориентироваться вот в этих сложных таблицах. И очень важно, чтобы такой короткий описательный отчет все-таки был. И вот я думаю, что то, что Туркменистан смог вот организовать такое исследование, да, и привлечь там, они проводят с участием Министерства здравоохранения, и интерьерами у них планируется, что будут медицинские работники. Ну, конечно, если бы мы делали бы у нас такое исследование, я думаю, мы бы массу информации получили. В том числе мы бы заполнили те белые пятна, которые у нас на сегодня есть, несмотря на то, что нам и международные организации, и комитет СИДО дает рекомендацию, что мы должны изучить вот вопрос домогательства. У нас до сих пор нету вообще никакой информации об этом. И это уже много лет является белым пятном. И мы знаем, что у нас есть в законе определение, что такое домогательство на рабочем месте, да, но нет никакой ответственности, и, соответственно, вообще это белое поле для нас.
Вы упомянули, что последнее исследование вот по гендерному насилию, если я правильно поняла, оно было проведено в 2012 году, такое крупное, или нет?
Это вот 2012 и 2014 год, это то, что мы апеллируем вот этим.
А первое в 98 году было сделано, вот то, что вы говорили. Если взять этот период с 98 года по, там, ну, 14-й, условно говоря, можно, опираясь исключительно на эти исследования, говорить, а как менялся его характер.
Насилие — это же как бы гендерное насилие, это социальная проблема тоже, там есть социальные корни. Вообще любое насилие, оно связано с состоянием общества. И если мы посмотрим на, например, даже кривую изнасилований, количество зарегистрированных изнасилований, по годам посмотрим, то мы увидим, что, например, в период социальной неустроенности в обществе, как только падает социальное развитие, да, какие-то общественные катаклизмы возникают, то в этот период наблюдается рост регистрации этих видов преступлений. Общество очень чувствительно, и, например, если снижается уровень жизни населения, да, увеличивается проблема алкоголизации, то мы, очевидно, сразу можем наблюдать и увеличение, рост числа обращений по этим фактам. Потому что вот рост напряжения в обществе, например, рост безработицы, там, миграционные процессы, они все влияют на состояние наших семей. То есть напряжение в этих семьях возрастает, например. И одно дело, когда есть, ну, на уровне бытового там непонимания, неумение общаться, да, и так далее. И когда присоединяется туда фактор, например, напряженности на работе, отсутствие работы, проблемы там алкоголизма, то, конечно, в семье вот эти насилия, проблема, она усиливается. То есть они как катализатором вот эти проблемы служат. Хотя, мы можем сказать, напрямую не влияет, но они как катализируют и вот усиливают эти все проблемы негативные. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что если как только у нас нестабильность в обществе, да, то мы должны ожидать усиления насилия в наших семьях. И, ну, вот с точки зрения тенденции я бы хотела сказать, что у нас, например, если статистику судов смотреть, то у нас увеличивается число судебных дел по фактам, например, семейного насилия. Если их посмотреть, то внутри удельный вес преступлений, связанных в отношении жизни и здоровья. Если их посмотреть, то там количество тяжких увеличивается. Это в целом может говорить о том, что вот градус агрессии, он увеличивается в семьях, да? Все чаще это связано, если это уголовное дело, то это более тяжкие повреждения телесные наносятся, да, и есть убийства. В целом у нас, по-моему, где-то от 12-8 до 14 уголовных дел, ну, убийств, а вот от 6 до 24 убийств в 2014 году было совершено 24 убийства на почве семейного насилия. Ну, это громадные цифры, по сути. И это в целом говорит, что если, видите, у нас достаточно долго семья не была в центре внимания, то есть государство занималось отдельно проблемой там пожилых, проблемой детей, там ЛОВЗ, там женщин, но в целом семья, она не рассматривалась, а на самом деле семья, она должна в комплексе рассматриваться. И именно то, что государство говорило, что воспитанием детей должна не школа заниматься, а семья, да, образование тоже говорит, ой, пусть родители, мы даем услугу образования, воспитывают пусть дома. Но если государство, оно ценно своим человеческим потенциалом, и государство не должно уходить от семьи, да, и оно не должно уходить от воспитания семьи, от семейных отношений, не должно, оно должно регулировать эту сферу, потому что это завтрашний человеческий потенциал. Нам важно через 20 лет, кто это будут, да, возглавлять нашу страну, кто будет сидеть в парламенте, либо это будут жертвы насилия, которых в детстве убивали, унижали, да, и вот это такие деформированные как бы личности, которые не получили помощи психологической, либо это будут свободные люди с хорошим самосознанием, с уверенностью в своих силах, то есть это вот совершенно два разных будет качества человеческого потенциала. Да, если государство заботится, то мы должны смотреть на 50, на 100 лет вперед. И мы должны решать эти проблемы, потому что насилие, оно передается из поколения в поколение.
А можно говорить о том, что культурное поле, в котором мы живем, оно тоже как-то может стимулировать это насилие?
То есть у нас есть группы, у нас есть семьи, которые очень демократично решают вопросы, когда они понимают принятие решения с двух сторон, то есть и женщина, и мужчина могут сесть за стол переговоров и принять консолидированное решение. У нас уже есть семьи, которые умеют разговаривать, умеют договариваться и умеют взять на себя, так скажем, инициативу по пересмотрению ролей в семье. Потому что я, например, знаю такие семьи, вот у нас даже есть активист, а я хотела прямо озвучить, Медведь Тюлегенов. Для меня это вот такой некий пример, который, ну, вовлекается в жизнь своих дочерей. Он показывает, что их, так скажем, возможности намного шире, чем они могут видеть в других традиционных, ну, на сегодняшний день семьях. Но хотелось бы сказать, что вот эти 20 лет внедрения гендерных подходов в Кыргызстане мы, наверное, больше делали такой информативный, да, но нес такой характер. Мы говорили, мы рассказывали людям, мы объясняли вообще философию гендера. Ну, это в первую очередь снижение уровня конфликтов и снижение уровня насилия, если мы будем внедрять эти подходы. А на сегодняшний день я вот возьму на себя ответственность, хотела бы заявить, что началась некая борьба, потому что у нас появились оппоненты в разных лицах, которые восприняли философию
философию гендера как преимущество женщин над мужчинами, да, к примеру, или проблемы женщин приоритетны, чем проблемы мужчин. То есть не до конца поняв саму политику, да, эту гендерную, у нас есть среди нашей общественности есть граждане, которые выступают противниками, допустим, наших заявлений. И очень сложно иногда дается, особенно это сельская местность. Меня очень удивили лидеры молодежных организаций, которые даже вот последний случай ЗРЭ, когда была реакция, ну, если отслеживать СМИ, а когда молодежь говорила, ну вот это вот неправильно, да, место женщины там-то и так далее. И для нас было удивлением, и многие наши же молодые активистки говорили, что вы сделали, почему сейчас такая реакция. Для меня, как специалиста, я вижу плюс в чем? Есть реакция, есть дискуссия, есть обсуждение. Если раньше, ну, как бы это все закрывалось и не бралось во внимание, игнорировалось, либо не принималось, то сегодня мы можем видеть, так скажем, две стороны, видеть мнение разных людей. Вот этот плюрализм мнений, про который мы все время проговариваем, он существует в нашем обществе. И мы никого не призываем всех мыслить так, как мы считаем. Но размышлять и обсуждать, наверное, это была наша задача. И мы ее сегодня достигли. Хотелось бы сказать, что вот эти гендерные стереотипы, это вот, мне кажется, это вот сам корень тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. То есть, когда кто-то определил роль женщины и определил роль мужчины. Когда мы начинаем трансформировать и менять эти роли, так скажем, смелые люди, они не видят в этом ничего плохого и понимают сущность человеческой природы, сущность прав человека. А есть семьи, ну и сегодняшний день религиозные семьи, да, которые, к сожалению, еще больше усиливают этот патриархальный взгляд и больше усиливают вот эти гендерные стереотипы, что женщина — это обслуживающий персонал, женщина — это которая молчит, женщина, которая терпит. А мужчина же в данном случае выступает человеком, принимающим решение. И его решение — это вот закон в семье. Раз мы говорим о семьях. И мы видим, как женщины, почему у нас сейчас случаев насилия, мы видим разные формы случаев насилия, причем очень жестокие, на мой взгляд, когда мы видим изнасилование девочек в семье, своими же родственниками мальчиков. Мы видим, как женщины с переломами лежат в больницах, и при этом их супруги — это представители силовых структур, да, и ты задаешься вопросом, что происходит, но хотелось бы сказать, что сдаваться нельзя. Пока мы не научимся следовать слову закона, пока мы не сможем изжить коррупцию, мне кажется, нам будет сложнее донести, но мы ведем все равно эту работу на уровне общественного сознания. Но это сложно. Это на самом деле очень сложный путь, который мы выбрали. И один из очень уважаемых мною личностей сказал, как мы только сможем решить вопросы коррупции, как только мы сможем по-настоящему принимать закон во внимание, исследовать ему, скорее всего, мы сможем потихоньку решать те проблемы, даже над которыми стоите вы. И я думаю, что в этом есть, наверное, тоже зерно, которое нам нужно все же брать во внимание. То есть мы себя ограничить только вот гендерное насилие — это наша проблема, и все, мы только этим занимаемся, так нельзя. Мы все-таки должны брать совокупности. И мы вот сейчас, по-моему, очень верным путем идем, что мы начинаем смотреть выше, да, смотреть больше над тем, что мы сидим вот в своем, так скажем, поле. И я думаю, что в этом отношении вот именно наша открытость сегодня женского движения к сотрудничеству, к обсуждению разных подходов, это тоже было показателем этой конференции.
Ну вот все-таки в ее названии вот слово ликвидация.
Я бы сказала, что мы должны говорить о ликвидации именно. Если вы сейчас говорите, что конфликты в семьях будут, да, они будут, но они должны осуществляться без насилия. Вот любой конфликт, он может решаться ненасильственным методом. И я думаю, мы должны к этому идти и ставить именно такую задачу, чтобы у нас все социальные, политические вопросы в Кыргызстане решались без насилия. Мы же должны уже после всех наших опыта революции и всего прочего, да, мы должны научиться любые конфликты социальные, например, политические, решать в правовом русле. И я думаю, наша задача, вот именно я вижу как вот задачу ликвидации насилия, это показать семьям, чтобы каждый человек знал, что насилие в семье недопустимо, и решать его надо ненасильственным способом. Для этого каждый человек, он должен знать и основы психологии общения. Вот если мы будем доносить вот эти знания, да, это как избежать конфликта, как ненасильственно решить проблемы. Это поможет и в школе нашим детям, да, как бы решать свои вопросы. Это и в семьях, это и на уровне государства, да. У нас в парламенте не будут никто драться, да, кидаться, как у нас раньше бывало, да.
Прописано в гендерной стратегии до 2020 года, что мы должны внедрять культуру нетерпимости, да, или нулевой терпимости к насилию, что нельзя допускать насилия. Что хорошо, по закону, давайте будем обсуждать этот вопрос на уровне, там, не знаю, суда. Но не так, как мы видим видим сейчас в обществе. Но это же страшно, что происходит в новостройках. Туда, если даже сейчас зайти, то ты понимаешь, какой целый клубок ты можешь собрать разных форм насилия, и независимо от их населения, от их социального статуса. Это не обязательно беднейшие семьи, это не обязательно средние. Там есть случаи среди богатых семей. То есть вот эти вот разные вещи, все-таки, мне кажется, люди через законы, через наказания соответствующие, люди стали приходить к осознанию того, что где допускается вопрос того, чтобы разбирательство было, а где он должен просто уйти на ноль. Я понимаю, что это сложно, но слово «ликвидация», оно, по-моему, очень уместно. То есть мы должны абсолютно ликвидировать подобный случай.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были Рима Султанова, специалист Центра помощи женщинам, Толкун Телекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров, а также Лариса Елибезова, председатель правления Общественного фонда «Центр исследования демократических процессов». Все наши гости – это участники большой региональной конференции, которая прошла в Бишкеке в минувшую неделю под фокусом борьбы с гендерным насилием в странах Центральной Азии. Вы слушали программу «Перекресток». Наша программа выходит каждое воскресенье, повторы в понедельник. Спасибо за внимание. Всего доброго.
«Перекресток» на радио «Азаттык».